программе «Христианские чтения» мы начинаем читать книгу, сюжет которой взят из Библии, Новый Завет. Письмо апостола Павла Филимону. Перед нами оживут события времен первых христиан. История Анисима, беглого раба. Патриция Сент-Джон. Если сын освободит. Был знойный июльский полдень, и разморенный жарой мир спал. Стада черных овец, какими славилась эта долина, сгрудились под тополями, а усталые жнецы дремали, устроившись под снопами пшеницы или под повозкой. В богатых домах, возвышавшихся над роскошной долиной, преуспевающие владельцы землей, фермеры и торговцы шерстью крепко спали на низких кушетках, в то время как их рабы тайком тоже похрапывали во дворе под виноградными лозами. Но они были настороже, готовые каждую минуту вскочить. Даже хищные птицы, грифы неподвижно висели на фоне голубого неба. Только высоко в ущелье что-то двигалось. Это был загорелый до черноты мальчик лет 14. На нем была только набедренная повязка и сандалии. Он взбирался по крутым склонам ущелья с грациозностью и ловкостью дикой кошки, не обращая внимания на струившийся по его лицу пот, потому что это был час его свободы. С раннего рассвета до позднего вечера он принадлежал своему хозяину и должен был подчиняться дисциплине. Но в этот знойный час он принадлежал себе и жил, и покорял горные склоны, и наслаждался свободой. Здесь, в ущельях, он сам был хозяином и делал, что хотел. Зимой протаптывал тропки в снежных заносах, а весной развлекался, подставляя грудь под струи воды, падавшей с выступов скал. В этот летний полуденный зной он пробирался все дальше, следя в то же время за солнцем, чтобы вовремя вернуться к хозяину. У него еще было время добраться до старой, упавшей через ущелье сосны, и там нырнуть в зеленые воды озера. По пути он брызгал на лицо и тело холодной водой из ручья и готов был идти все дальше и дальше до соленого озера, где росли полынные травы и где брала начало река Лика, и дальше вверх до снежных гор. Но солнце неумолимо двигалось к западу, пора было возвращаться. Он выругался и сплюнул. Он еще успеет быстро окунуться в озере, которое было так глубоко, что никогда не пересыхало. Он взобрался на упавшее дерево и вдруг замер. Что это? Привидение? Его рот раскрылся, а глаза расширились от суеверного страха. На стволе сидела девочка, болтая над водой ногами и что-то тихо напевая. Она выглядела маленькой и худенькой. Гладкие черные волосы рассыпались по плечам, на лице румянец от жары, яркие цветы лежали у нее на коленях. Она была так поглощена собой, что не видела приближения мальчика. Кто она? Ее платье было из богатой материи, а сандалии новые и дорогие. Манера держаться была такая, как у принцессы. Он внимательно изучал ее. Была ли она живой или дочерью Сибиллы, великой матери природы, в руки которой возвращались умершие? Но кто бы она ни была, ему нечего бояться, потому что она, безусловно, не дьявол. Он подошел немного ближе, ветка треснула у него под ногой, и девочка подняла голову. Она не проявила ни удивления, ни страха. Она была практичной девочкой, и для нее мальчик был мальчик, а не привидение. К тому же он показался ей хорошим мальчиком. А она уже начинала чувствовать страх перед тем, что она сделала. Ушла без разрешения так далеко.
«Что ты здесь делаешь, мальчик?»
— спросила она на чистом греческом.
«Я думала, что все спят».
«А что ты делаешь? Ты зашла так далеко одна? Все же, ты кто?»
«Я Ирена».
Он внимательно смотрел на нее. Она казалась ему такой одинокой и беззащитной среди огромных скал этого ущелья. Он почувствовал большое желание узнать все о ней, завоевать ее доверие и, если будет нужно, защитить ее.
«А где ты живешь, Ирена? Я не видел тебя раньше среди детей в колоссах».
«Я живу в Лаодикии».
«В Лаодикии?»
Он удивленно повторил, потому что Лаодикия была в 10 милях по другую сторону долины.
«Ты же не приехала сюда одна? И как ты здесь оказалась? Тебя, наверное, ищут?»
«Да, ищут».
В ее глазах появился озорной огонек, и она доверительно продолжала.
«О, там с ума сойдут от беспокойства. Я приехала сюда с папой утром. Он приехал господину Филимону поговорить о покупке шерсти. Они пошли в дом вместе обедать, а меня папа оставил с няней и слугами. Моя няня стала разговаривать с рабами Филимона. Она не хотела, чтобы я слышала, и отослала меня в виноградник. Мне нечего было там делать. Я хотела узнать, что делается в ущелье, и убежала. Я спустилась прямо здесь. Я бы пошла дальше, но зеленое озеро помешало мне».
«Разве ты не боялась? Так высоко и совсем одна».
«Нет, я люблю быть одна. Моя няня до смерти надоела мне. Она так боится моего папу, что не сводит с меня глаз дома». Пойдем сюда, Ирена, пойдем туда, Ирена, и так все время. Иногда мне просто хочется кричать от возмущения. Почему я должна делать то, что она хочет, и ходить туда, куда она ведет меня? А тебе разве иногда не хочется уйти от всех и делать то, что тебе нравится, вместо того, чтобы делать то, что тебе велят все время?
Мальчик громко рассмеялся. Вот какой родственный дух.
Да, конечно, хочется. Вот поэтому я поднимаюсь в это ущелье. Уйти от всех и делать то, что мне нравится. А когда у меня есть время, я переплываю озеро и ухожу выше в горы, там, где живут орлы. Когда-нибудь я уйду еще дальше. Когда-нибудь я дойду до истока реки. Когда-нибудь я заберусь на вершину самой высокой горы и увижу страну Фригию и дальше до самого моря. И когда-нибудь я поеду за море. Говорят, что Греция – самая прекрасная страна в мире.
Внезапно он замолчал, удивленный своей откровенностью. Обычно он хранил в себе свои мечты. Его мысли вернулись к девочке, сидевшей рядом с ним. Она не сводила с него восторженных глаз, захваченные его мечтами.
Тебе надо идти домой. Твоя няня беспокоится. А где твоя мама? Она осталась в Лаодикии?
По лицу девочки прошла тень. Она умерла 2 года тому назад. Когда она была жива, все было по-другому. Она не следила за мной весь день. Она разрешала мне играть, собирать цветы и ходить туда, куда я хотела. Когда она была жива, я была свободна.
И у тебя нет ни братьев, ни сестер?
Нет, никого нет. Только я одна. Папа говорит, что я для него все на свете. Папа очень занятый человек. Он ездит в разные места, чтобы покупать шерсть. Потом ездит в Эфес или мелит по торговым делам. Я даже думаю иногда, что он совсем забывает обо мне.
Не надо так думать, Ирена. Он, конечно же, думает о тебе. А теперь, действительно, нам пора идти домой. Давай я помогу тебе сойти с дерева. Давай руку и перепрыгивай с камня на камень, как я. Мы скоро спустимся.
Он с беспокойством смотрел на удлинившиеся тени. Он опоздал. А у его хозяина Филимона важный гость. Конечно, его ожидает порка. Но это мало беспокоило его. Он привык к тому, что его били. Для него сейчас было важно вот это маленькое создание, которое доверчиво держалось за его руку и весело смеялось, когда нога соскальзывала с камушка. Он должен благополучно довести девочку домой и передать ее няне. И проститься с нею. Она была единственной дочерью богатого ладикийского купца, а он — бедный раб в Колоссах. Почему его разум отказывается так просто расстаться с ней? Они уже почти дошли до конца ущелья, и он протянул руки, чтобы снять ее с высокого валуна, как вдруг он услышал пронзительный крик позади себя. Он быстро обернулся и
получил сильный удар в лицо, еще один и еще от сильного молодого раба, в то время как няня истерически кричала и протягивала руки к девочке. «О, госпожа Ирена, бессердечная девочка, как ты могла ослушаться меня и убежать с этим лукавым и злым мальчишкой? О, госпожа Ирена, я чуть с ума не сошла, не найдя тебя в винограднике, куда я велела тебе идти. Как ты могла послушаться этого низкого раба и убежать от своей бедной няни? О, еще побей его, Минандер, избей его до смерти!» Минандер, крепко держа мальчика, заметил, что он не сопротивляется и не старается убежать. Он поднял руку, чтобы опять ударить его, но гневный крик остановил его. Ирена, стоя на валуне, как маленькая повелительница, смотрела на них, и глаза ее сверкали. Она дрожала от гнева.
«Отпусти его! Сию же минуту, Минандер! Делай, что я говорю, а то я пожалуюсь на тебя папе! Как ты смеешь бить этого хорошего, доброго мальчика!»
Совершенно неожиданно она расплакалась, превратившись из повелительницы в обыкновенную плачущую девочку, которой испортили так счастливо проведенный полдень. Оттолкнув няню, она сама соскользнула с валуна и с вызывающим видом стала рядом с мальчиком. Минандер отпустил мальчика. Он боялся гнева своей молодой госпожи.
«Мой папа знает, что я потерялась!»
Слезы еще бежали по ее лицу, но она выпрямилась во весь свой маленький рост и высоко подняла голову.
«Нет, госпожа Ирена!» – защебетала няня. «Они все еще заняты делами, но он может в любой момент позвать тебя. Умоляю, пойдем скорее обратно!» «Я не пойду, если ты будешь говорить плохо об этом мальчике. Я останусь здесь, пока папа узнает, что я потерялась, и будет очень сердиться на вас, что вы потеряли меня. Может, он даже накажет вас обоих, когда я расскажу ему!»
Это было вполне возможно. Няня со слезами начала умолять ее идти. Минандер в замешательстве почесывал затылок. Мальчик посмотрел девочке прямо в лицо. «Пойдем домой, Ирена. Я должен приниматься за работу сейчас, но если я увижу твоего отца, я скажу ему, что вы все возвращаетесь». Он взял ее за руку и помог преодолеть последний камень. Минандер с трудом сдержался, чтобы не вмешаться. Зато няня опять завопила.
«Госпожа, ничтожный раб! Мне все равно, кто он. Он добрый мальчик, и он помог мне. До свидания, мальчик. Я благодарю тебя. Мы еще встретимся».
«Да не допустят этого боги», — вполголоса произнес Минандер. Но мальчик не обратил на него внимания. Он смотрел прямо на Ирену и горячо проговорил, как бы подтверждая договор. «Да, мы еще встретимся». Он мчался по крутым оливковым склонам к дому хозяина. Он не хотел, чтобы Ирена узнала, что он раб Филимона. Но все же это выяснилось в конце концов. «Всегда так», — внезапно подумал он. «Нельзя уйти от того факта, что он раб». Но сейчас это не имело большого значения, потому что, хотя девочка узнала об этом, она все же встала рядом с ним и выразила желание опять встретиться. Эта мысль согревала его сердце и заставляла забыть об ударах по лицу. Но скоро ему напомнили об этом. Едва переводя дух, он вбежал в дом и столкнулся с Архипом, сыном Филимона. «Ты опоздал! Мой отец спрашивал о тебе. У него гость. И отец хотел, чтобы ты принес им вина после их дневного отдыха. Он очень недоволен тобой. Где ты был? И кто это ударил тебя по лицу?» «Я был на пастбище в долине. Я не мог сразу найти пастухов. Они ушли вниз к реке поить стада.
Лжец! Ты ушел с пастбища в полдень. Один раб видел, как ты побежал к своим драгоценным ущельям. И мой отец знает об этом. Так что не вздумай повторить эту историю ему.
А ведь 2-3 года тому назад Анисим и Архип вместе забирались в те ущелья. И хотя Архип, окончив школу, учился приобретать навыки, необходимые в его новом положении, положении хозяина, а Анисим — раба, они все еще были близки между собою. Будучи ребенком, Архип проводил много времени в хижинах рабов, наблюдая, как в жерновах мелют зерно и как раздувают угли. То забирался в кучу черной овечьей шерсти, ожидавшей своего времени попасть в прядильную машину. Позже они оба, Архип и Анисим, вместе исследовали дно небольших рек, делали запруды, делились секретами о птичьих гнездах и лисьих норах и вместе ходили по следам медведей и гиен. Но время детства прошло, и сейчас, когда они стали почти взрослыми, разница в их положении не позволяла прежних отношений. Анисим возненавидел Архипа и в то же время стыдился этого чувства, потому что Архип в прошлом был его добрым другом. Архип все еще любил Анисима, хотя тоже стыдился своего чувства. Это считалось слабостью и недостойно мужчины любить раба.
«Кто этот гость?»
— спросил Анисим, поспешно смывая грязь с рук и переодеваясь в чистую тунику.
«Полимон из Ладики. Он самый богатый изготовитель плащей в городе, и он хочет покупать нашу шерсть. Он приехал, чтобы посмотреть наших овец и взять образцы шерсти. Возможно, что он предложит нашу шерсть другим из их объединения. А это значит, что надо будет ехать в Эфес. Я тоже поеду».
Анисим завязывал пояс и ничего не ответил. С некоторым страхом он вошел в атриум или центральный двор и стоял перед своим хозяином. Архип, желая увидеть, что произойдет, проскользнул вслед за ним и сел у ног отца.
Филимон и его гость возлежали на кушетках, потягивая вино и оживленно разговаривая.
Это был прекрасный двор, затененный виноградными лозами, с которых через узорчатую решетку свешивались зрелые гроздья. Пол был выложен в греческом стиле цветной мозаикой, а в центре бил освежающими струями фонтан. Филимон, процветающий фермер, с острым взглядом пытливых глаз на загорелом лице, резко обернулся к вошедшему молодому прогульщику. Его гость был важный гость, и хотя у Филимона было много рабов, он хотел, чтобы им прислуживал этот смышленный и ловкий мальчик.
«Почему ты опоздал?»
Внезапно Анисима осенило, что стоит сказать правду или частично правду. И это могла быть отличная возможность отомстить за себя рабу Минандору. Он повернулся к гостю и поклонился ему.
«Прошу простить меня, господин. У вас есть маленькая дочь?»
Филимон нахмурился, а гость поднял брови, как бы желая сказать: «Если есть, что тебе до этого?»
«Она, играя, ушла слишком далеко, господин. Я увидел ее, когда она карабкалась по камням в ущелье, и пошел за ней. Она маленькая, господин, а камни большие. Я помог ей выйти из ущелья».
«О, во имя богини!»
Приподнимаясь, воскликнул Полимон. Где же была ее няня и рабы? А где сейчас Ирена?
Я оставил ее с няней, господин. Я встретил няню и раба Минандора, когда они искали ее. С маленькой госпожой все в порядке. Ее, если желаете, я приведу.
Я пойду,
прервал Архип, вскочив на ноги.
И узнаю.
Его красивое лицо загорелось от ревности и высокомерия. Этот нахальный раб Анисим был в обществе дочери Полимона и защитил ее в опасности? Вот это удача! Полимон небрежно бросил Анисиму золотую монету со словами:
«Возьми за труды! Няню я сегодня же уволю, а раба накажу. Ирена своенравная девочка, ей нужна мать!» —
добавил он, обращаясь к Филимону. На этом инцидент был окончен. И они оба возобновили прерванный разговор. Дочь была забыта, Полимон сосредоточил свое внимание на совершаемой сделке. Анисим молча стоял сзади них, наливая вино в бокалы, когда они становились пустыми. Через некоторое время Филимон послал его за фруктами, и Анисим, бесшумно двигаясь босыми ногами, вышел из атриума. Переходя в внешний двор по дороге в кухню, он остановился, затаив дыхание. Перед домом, на фоне виноградных листьев, сидела Ирена. Вы слушали первую программу по книге Патриции Сент-Джон в переводе Галины Михонцевой «Если сын освободит». Программа была подготовлена в студии «Миссия Слова к России» Владимиром Таряником и Валентиной Висиной. Слушайте продолжение.